Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня здесь Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и у нас в гостях священник Сергий Чураков, клирик храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, руководитель Центра истории изучения наследия Златоустого монастыря, замечательного московского монастыря, которого уже нет. С 30-х годов уже больше 80 лет не существует, но, тем не менее, на протяжении там, 5 столетий он украшал собой наш город. Ну, и не только наш город, все-таки мы вещаем в разных частях страны и за ее пределами, но верьте, что это действительно очень важный в российской истории, мы об этом говорили и будем говорить дальше, очень важный монастырь.
Отец Сергий, мне кажется, отдельная страница истории монастыря — это его новомученики, потому что из этих стен их вышло несколько, причем удивительных совершенно, начиная с преподобного мученика Пахомия Туркевича, который был последним игуменом монастыря перед его закрытием.
Да, действительно, среди имен, в жизни которых Златоустов монастырь сыграл немалую роль, есть 4 новомученика. 2 последних настоятеля – священно-исповедник Феодосий Ганецкий, епископ Коломенский, святитель Петр Полянский, местоблюститель. Именно он. Первое свое назначение после принятия пострига и принятия сана получил как настоятель Златоустого монастыря. И 2 насильника – игумен Пахомий Туркевич и иеромонах Рафаил Тюпин. Особенно интересно, конечно, жития двух последних насельников монастыря. Отец Пахомий 16 лет был духовником Златоустого монастыря. И именно он стал последним, кто покинул территорию монастыря из его насельников. После закрытия монастыря в конце 20-х годов он остается жить в келье, в колокольне Златоустого монастыря.
А в Википедии написано, что... Все мы понимаем, что Википедия в каких-то случаях очень достоверный и общепринятый источник, в каких-то случаях не очень. Но вот тут пишут, что в 18-м году монастырь был закрыт, монахи выселены, здания приспособлены под коммунальные квартиры. Вот тут интересная история, которая, наверное, роднит Златоустов монастырь с соседними монастырями, которые находились в центре Москвы, откуда монахи выселялись, но они очень часто оставались жить, если не в самом монастыре, то в каких-то окрестных домах. Кто-то их принимал к себе, каким-то образом они получали комнаты в коммуналках, но они оставались жить, и порой они даже составляли вот такие тайные монашеские общины.
Да, ну здесь даже чуть шире история. В 18 году монастырь был официально закрыт как юридическое лицо, как монастырь. Но он был переоформлен как приход Иоанна Златоуста. И в нем все так же продолжалась приходская церковно-литургическая жизнь, где служили монахи до 27 или 28 годов. Есть документы, подтверждающие это. Сохранился фонд этого периода. И оттуда мы узнаем, что, несмотря ни на что, находились люди, которые выступали как членами общины, что было необходимо для советского периода, подписывались, и благодаря этому перерегистрация прихода продолжалась до конца 20-х годов. Действительно, большая часть была выселена, уехала. А вот отец Пахомий остался. И остался жить в колокольне. Причем об этом мы узнали не так давно. Вообще в расстрельном списке мемориала этого дома 37, по Большому Златоустовскому переулку отец Пахомий числится среди жильцов этого нового дома, построенного на месте собора, и мы думали, что он жил у кого-то из тайно верующих людей. И вот года 2 назад в архиве мы находим письмо, адресованное игумену Пахомию от его родного племянника из Америки. И адрес Большой Златоустинский переулок, 5, Колокольня.
То есть это было еще до строительства дома?
Нет, дом уже стоял.
А, дом стоял, а колокольня стояла рядом.
Да. Дело в том, что когда возводили новые дома, то адреса новым домам присваивали те, которые носили церкви.
Ну, логично.
И колокольня, она шла тоже под номером 5. Но это было отдельное строение. И вообще колокольня – это последнее церковное религиозное здание, которое оставалось на территории. И когда в 37 году отца Пахомия забирают и через месяц расстреливают на Бутовском полигоне, то сразу же в 38 году разрушают эту колокольню. С последним насельником уходит и последнее здание монастыря.
Именно теперь я понял, именно поэтому вы принесли блокнотики, ручки нам и книжечки, и вот на ручке написано, это как раз был один из моих вопросов, Златоустов монастырь, 1412-1937. У меня был вопрос, почему 37, когда 33 вроде бы, да?
Да.
А вот понятно теперь.
Поправили, потому что изначально считалось, да, что по всем документам 33 год, год разрушения монастыря, но, как выяснилось, действительно, колокольня стояла до начала 1938 года. И поэтому мы теперь считаем правомерно, что все-таки, наверное, год мученической кончины монастыря надо считать 37-й. Отец Пахомий мужественно отвечал на допросах. Не в каждом допросе мы увидим такие ответы. На классический вопрос, как вы относитесь к советской власти, его ответ звучал так. Власть советская, власть Антихристова, посланная Богу, Богом народу в наказание. Естественно, что такие ответы, собственно, ручно им подписанный, за собой вели к ближайшие дни к расстрелу. На Бутовском полигоне 21 октября он был расстрелян.
Отец Рафаил тоже был очень интересной личностью исторической. Ну, хотя бы можно упомянуть о том, что он начинал поваром Оптиной пустыни.
Да, да, Оптиной пустыни был послушником, потом ушел солдатам Первую мировую войну, и, вернувшись оттуда, вернулся в Златоустов, поступил в Златоустов монастырь, и там принимает постриг и священнический сан. После закрытия он служил в разных церквях Калужской области, и с его следственным делом, которое тоже сохранилось, и нам получилось его достать, связана удивительная тоже история. В этой деревне он исцелил бесноватую девушку. И вот в этом следственном деле полный разбор этой истории с приводом свидетелей, родителей, органов местного самоуправления, которые свидетельствуют о том, что девушка действительно была больная, не в себе, и после молитв отца Рафаила она выздоровела.
То есть это такое документально подтвержденное чудо.
Да, документально подтвержденное чудо гонителями церкви.
А как это фиксируется? По идее, для следственного дела эта история, она не несет какого-то, наверное, негативного или, наоборот, оттенка. Ну, это как факт просто. Или на вот этом факте исцеления следствие строило какую-то свою доказательную базу обвинительную.
Ну, как мы знаем из следственных дел, что дальше шла речь о контрреволюционной работе, о поднятии неправильного духа среди населения колхоза и так далее, и так далее. И дальше это подводилось под статью.
Ну, любая религиозная деятельность, выходящая за двери храма, считалась уже антигосударственной, антисоветской. И, собственно, так было практически до конца 80-х. Другое дело, что власти не всегда было выгодно пользоваться этими законами, но когда законы-то никто не отменял, поэтому когда было выгодно, то их активизировали, когда нет, вроде как забывали про них. Ну, я помню уже в середине 80-х время, когда многие считают уже совершенно вегетарианским по отношению к церкви, но на Кавказе летом 86-го года была целая кампания, милиция выгоняла отшельников. там летали эти милицейские вертолеты, там постоянно проверяли паспорта, и мы просто попали в такую же историю. Мы отдыхали там недалеко от Сухуми и Нового Афона, и специально рано-рано утром пошли в пещеру Симона Канонита, чтобы успеть прочитать акафист до того, как там кто-то из туристов появится. Там была туристическая база на территории Новоафонского монастыря. Так мы не успели только открыть свои эти тетрадки с акафистом, как там появился милиционер, потребовал у нас паспорта. Это был вот такой уже вполне перестроечный период. А что творилось в 30-е годы, представить себе даже трудно. Поэтому любое проявление околоцерковной активности, даже в смысле чудотворчества, все равно это было активное выступление против советской власти.
А известно ли что-то о насельниках Златоустого монастыря, которые выжили, которые пережили вот эти все самые кровавые репрессивные годы и дожили, возможно, до там, 60-х, 70-х годов?
К сожалению, нет. Вообще сведения о насельниках в монастырях, кроме тех, которых мы упомянули, очень скудные, и следы их теряются вместе с уходом из монастыря.
А сколько братьев было на момент закрытия?
В этот период штат монастыря примерно располагал около 11 человек братьев.
11 человек братьев, если учесть четверо, да, мы посчитали, на момент закрытия были потом расстреляны и впоследствии даже прославлены.
Ну, немножечко у них биография менялась, они уходили из Златоустого монастыря, да, владыка Феодосий, он стал епископом, да, коломенским, да, викарием. Вот, ну так в целом, да, то есть еще одно имя некого иеромонаха Иоанна известно, который как раз, его следы уходят на Кавказ, что он после Златоустого монастыря уехал туда в горы. Но дальше следы его теряются.
Потому что это очень интересно в русле изучения, в принципе, последующей церковной истории. Просто, может, это мой какой-то личный интерес, но мне всегда были важны судьбы людей. Вот закрывалась церковь, закрывался монастырь. Далеко не всегда, даже вопреки нашему представлению, судьба человека складывалась трагично. Да, часто это был полигон с расстрелом бутовский, или ссылка, или гибель где-то в лагерях, но нередко это еще и достаточно счастливая или несчастливая, но все-таки жизнь с возможностью служить или уже не служить, но где-то дожив до мирных, лет.
Да, мы, конечно, по крупицам собираем те или иные сведения о судьбах и о тех людях, которые были связаны с этим местом. Вот не так давно к нам пришло две женщины уже в возрасте, близняшки, которые просто пришли на один из наших концертов, наш культурно-просветительский центр, и вдруг они говорят, что что-то знакомое, мы узнаем этот дом. И выясняется, что действительно в детстве они здесь жили. Они здесь жили в одной из коммунальных квартир в этом доме. И не просто так, а их дедушка был старшим по этому дому. И когда мы стали эту историю раскручивать, изучать, то оказывается, что именно он был вызван при следствии, при обыске у отца Пахомия в колокольню, как старший по дому, и свидетельство о том, что было у него найдено. Там среди найденных вещей, например, в следственном деле написано «стаканчик и ложечка». То есть это небольшой потир, с которым отец Пахомий совершал тайные богослужения на домах у своих чад. И этот человек не подписал ни одного документа против свидетельствующего против отца Пахомия. Таким образом, мы нашли как бы, вот эту историю с этими женщинами, которые вот совершенно случайным образом пришли в наш дом, и таким образом узнали вот еще одну деталь о своем роде, о своем дедушке.
А вернее, какую-то вы исследовательскую работу ведете по поиску вот этих оставшихся неизвестными, ну сколько их было, 7 человек, да, вы говорите, здесь четверо, с биографией четверых известно, уже до жития, наверное, а вот 7 человек остались, да, они где-то растворились, но можно ли как-то, вот все-таки есть надежда, что их истории будут восстановлены?
Мы, конечно, предпринимаем всяческие попытки, мы делали запрос в ГАРФ, в архив, где находятся те или иные следственные дела, были ли эти люди под следствием, но пока никаких следов найти не удается, и здесь мы надеемся, конечно, на помощь людей-профессионалов, которые умеют вести такие расследования по поиску вот, можно сказать, родов и тех людей пропавших, потому что нашими силами нашего центра конечно, все это невозможно объять, потому что у нас громаднейший объем архивного материала 17, 16, 18, 19 веков, который требует своего изучения, своей обработки, своей систематизации. И 20 век не менее в этом смысле, сказать, начало 20 века не менее в этом смысле важно для нас, но
он... Вспоминаю историю одного прихода подмосковного, где когда-то я воцерковлялся, и в истории этого храма, закрытого в 30-м году, открытого в 96-м, была такая страница: предпоследний, кажется, настоятель оставил свое служение и устроился бухгалтером, счетоводом на какой-то завод неподалеку. Ну, и мы почему-то думали, что его жизнь, несмотря на то, что вот он из священства, наверное, ушел, как тогда уходили люди, тут ничего нельзя было сказать ни против того, что он сделал, ни за. Но вот такой факт из его биографии, что он устроился счетоводом. Ну, зато, наверное, думал я всегда, что он пережил это кровавое колесо и дожил, возможно, до счастливой старости. Но потом пришли его родственники, вдруг совершенно случайно мы узнали, там, они пришли, все это там под Подольском было, кого-то или крестить, или венчать, ну, в общем, разговорились, выяснилось, что они родственники этого священника, а жизнь его сложилась совсем не так безоблачно, он продолжал служить тайно, несмотря на то, что он там ушел, оставив служение именно в этом храме, видимо, сан он официально не снимал, продолжил подпольно служить, тайно крестил, и в итоге Бутовский полигон его дождался.
Да, но вот история, и как мы ее собираем, она действительно имеет совершенно не удивительные пути пришествия и собирания этой истории происходит таким образом. Вот совсем недавно к нам пришел документ, волонтеры прислали тверские епархиальные ведомости, в которых опубликованы, значит, за 1904 год, где опубликованы речи прощальные нашему настоятелю монастырю Алипию Попову. Он был всего 4 года настоятелем у нас, а потом был епископом Старицким и викарием Тверской епархии. Известный проповедник, очень много сделал для развития церковно-приходских школ Москвы. И у нас также располагалась церковно-приходская школа. И вот в этих тверских ведомостях печатаются все прощальные слова от братьев и в том числе от преподавателей воскресной школы, церковно-приходской школы. И там, значит, речь, которую говорит от лица преподавателей Владимир Проферанцев. Это будущий новомученик, священномученик Владимир Проферанцев, который был последним настоятелем церкви Георгия Лучников на Лубянке.
Рядом.
Рядом, совсем рядом. Человек, который был письмоводителем у святейшего патриарха Тихона. Он 10 или 15 лет был преподавателем воскресной школы, церковно-приходской. И вот они в дар уходящему настоятелю дарит молитвослов, что и обозначается в этом выпуске Тверских епархиальных ведомостей. Проходит неделя. Нам на наш адрес нашего центра приходит письмо. Вам пишут из Волгоградской области, хотели вам предложить археологическую находку. Здесь, на берегу Цемлянского водохранилища, найдена серебряная табличка с дарственной надписью «Преосвященному Алипию» от учителей Московской приходской Златоустовской школы Проферанцева, Тихомирова и других. В неделю промежутка. Мы, естественно, выкупаем эту табличку, она к нам приходит. Действительно, серебряная табличка 7/9. Видимо, она была на этом молитвослове. Как она оказалась на обмелевшем берегу Цемлянского водохранилища, только одному Богу известно. То есть это не архивы, это не в каком-то музее она была.
Ну, это какая-то очень интересная история.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что священник Сергий Чураков, клирик храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, руководитель Центра истории и изучения наследия Златоустового монастыря в Москве, сегодня в программе «Светлый вечер».
Отец Сергий, вот насколько я в курсе, ведь не только такая исследовательская работа идет, там ведь большие усилия приложены для воссоздания этого духа монастыря, потому что есть, скажем, не так давно сложившаяся вновь традиция читать псалтирь с чтением синодика монастырского. Есть музейная комната, есть много того, что связывает прихожан храма Космы и Дамиана на Моросейке с духом утраченного физически, но вот оставшегося в такой не физической форме монастыря. Но вот у нас у всех тут случилась пандемия с карантином и со всеми другими ужасами. Это как-то повлияло? Что вообще произошло с работой центра и с теми, кто поддерживает вот этот дух памяти монастыря с переводом жизни в онлайн?
Да, конечно, бесспорно, и так несуществующий физический монастырь в камнях при той весенней изоляции, которая нагрянула на наш город, повлияла на определенное затишье, но в то же время какие-то вещи, наоборот, приобрели более совершенные формы. Вот, например, псалтырь, о котором вы упомянули, который читалась раньше всего несколько часов в день в часовне, потом мы стали читать чуть больше, а с пандемией она стала читаться круглосуточно, потому что люди смогли дома взять на себя смены, чтобы поминовение вот этого знаменитого монастырского синодика, я о нем скажу отдельно, это синодик, хранящийся в собрании Рублевского музея, в нем насчитывается около 11 тысяч имен совершенно разных родов людей, которые в свое время просили молиться о себе в Златоустовом монастыре. И мы считаем, что наш прямой долг продолжать дело монастыря, продолжать его начинание, и через поминовение усопших мы, конечно же, возвращаем и возрождаем то пространство невидимое, которое, конечно, остается. И об этом свидетельствуют все те экскурсанты, все те люди, которые гости, которые приезжают к нам, проходят с рассказом по территории монастыря и говорят, что это удивительное ощущение отсутствия физическое зданий, но явное ощущение присутствия духа монастыря. И этому, конечно, способствуют определенные те или иные наши проекты по визуализации пространства, в том числе привлечение современных технологий. Одна из таких, благодаря поддержке гранта мэра Москвы, мы создали VR-экскурсию по территории монастыря. Это воссоздание 3D-пространства, 3D-очках, те или иные здания монастыря можно увидеть непосредственно с точки их нахождения в пространстве, в современном пространстве города. И это, конечно, очень помогает людям представить себе облик этого прекрасного памятника барокко, который сложился.
А что еще могут увидеть люди, которые приходят на экскурсии? В частности, во дворе приходского дома.
Да, вот благодаря такой тесной и плодотворной работе с Департаментом культурного наследия и с Музеем Москвы у нас получилось создать экспозицию всех артефактов, и найденных на территории монастыря, непосредственно на месте их обнаружения, то есть у нас в Златоустовском переулке. Во дворе это лапидарий с теми самыми белокаменными надгробиями и последующими надгробиями, которые находились в последующие годы. А в самом доме открылся музей археологии, где собраны все те находки археологические, которые найдены в результате программы «Моя улица», которая проходила по переулкам Большому и Малому Златоустинскому. И это является такой выставочной экспозицией Музея Москвы, внешнего экспонирования. И это, конечно, очень интересный опыт и очень полезный, потому что когда предмет находится на месте обнаружения, это совершенно другое впечатление для посетителя, потому что сами предметы, если бы они находились в фонде Музея Москвы, таких предметов много там, а здесь они обретают именно смысл предмета, относящегося к конкретной территории, к конкретному месту.
А возможно ли создание макета, вот визуализация?
Мы приступили уже к этой работе и вышли на фирму, которая очень кропотливо воссоздавала макет Страстного монастыря, тоже утраченного, находящегося в собрании Музея Москвы. И совместно с ними мы, естественно, организовывали сбор материала, архивного материала, чертежей, фотографий. Создан макет собора монастыря. Впереди еще большая работа по воссозданию остальных зданий монастыря, но, тем не менее, этот процесс начался.
Если бы у вас было любое количество денег, предположим, это уже фантастическая история, но вдруг, что бы вы хотели сделать в рамках своей деятельности по возрождению памяти монастыря?
Дело в том, что в 2016 году мы получили статус достопримечательного места. Это охранный статус оригинального значения, который обеспечивает сохранность самой территории монастыря от дальнейшего внедрения в него городской среды, в ее развитии. То есть это такой статус-кво, закрепление нынешней ситуации в том виде, в котором она сейчас есть. Но любое достопримечательное место, оно требует той концепции, которая... концепция развития этого места. И, конечно, здесь необходимо создание мемориала, который будет посвящен всем тем известным именам, которые важны не только для внутренне-церковного пространства, но и общеисторически для нашей истории, для общей нашей истории.
А в рамках развития городского пространства, вот у вас законсервировано и модифицирован кусочек ограды монастыря. Башенка, вот с башенкой интересная история, я впервые в жизни, спасибо вам, наконец ее увидел, правда, только на фотографии, но увидел эту башенку, потому что мне о ней Владимир Фович Козлов рассказывал, Игорь Горькавый рассказывал, тоже человек, который часто бывает и у нас, который связан с изучением истории Москвы. Но вы говорите, что с башенкой, башенка — это фрагмент монастырской ограды, чудом сохранившийся, с ней тоже все не слава богу.
Да, к сожалению, после того, как был присвоен статус достопримечательного места, он охранный этот статус распространяется и на те небольшое количество объектов, которые осталось от монастыря. Это фрагменты стен, которые являются частями зданий, примыкающих вплотную к территории монастыря. И это вот угловая башенка монастыря, которая, конечно, находится в руинированном состоянии и требует профессиональной реставрации, а, соответственно, проектов, разрешения в Департаменте культурного наследия и прочих согласующих документов, что, конечно, требует и материального, так сказать, вливания, и профессионального, так сказать, организации этих работ по реставрации. И мы надеемся, что постепенно выстраивая, сейчас, например, ее даже нет на кадастре Москвы. Сейчас вот мы подняли этот вопрос в кадастровой палате, чтобы ее занесли в кадастр, и она стала вообще существующей, потому что она, парадокс в том, что она является предметом охраны, но ее нету как объекта недвижимости.
А уже последний, наверное, вопрос, будем заканчивать, время наше завершается. Вы говорите, что сейчас работает культурный центр, то есть вот внутри здания корпуса, сохранившегося, проходят выставки, проходят концерты, лекции, презентации. Есть ли какая-то афиша? Я нашел сайт zlatoustmonastyr.ru, но я там не вижу афиши или просто плохо смотрю. Есть ли, если наши слушатели заинтересовались, место, где посмотреть, куда можно прийти?
Событием года у нас является златоустовские чтения. Каждый год уже 6 раз мы провели такие чтения. Это конференция, которая проходит в 2 дня. Первый день посвящен истории наследия Златоустского монастыря, а второй, богословский день, посвящен наследию святителя Иоанна Златоуста. И в эти дни съезжаются профессионалы, люди, так или иначе связанные с изучением либо архитектуры, либо тех или иных фигур, связанных с монастырем исторических, богословы, патрологи, искусствоведы. И мы раскрываем вот эту тему, с одной стороны, тему монастыря и лиц, связанных с ним, потому что монастырь — это не только камни, но и личности. А во второй день мы изучаем наследие Златоуста, изучаем те или иные традиции византийские, связанные с его временем. И таким образом у нас получается такой вот день полностью, такое событие, посвященное вот этому месту. Что касается культурно-просветительского центра открытия, на нем до пандемии, конечно же, проводились и концерты, и лекции, но сейчас в связи с тем режимом, который введен, это невозможно, поэтому мы сейчас стоим в этом смысле на паузе.
Я думаю, что можно найти какую-то информацию о нем на сайте прихода храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Там, конечно, по-моему, есть отдельная
страничка, да, центр открытия. Да.
Ну что ж, спасибо большое, отец Сергий, священник Сергий Чураков, клирик храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, руководитель Центра истории изучения наследия Златоустового монастыря, был в гостях у Радио Вера. Спасибо.
Спасибо
Марина
вам.
Борисова.
И Алексей Печугин.
Всего доброго, счастливо.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.